Глава 3. Крепкий жилистый человечек, которого все звали Жо-Жо, уже давно стоял здесь. Облокотившись на теплый каменный парапет, он разглядывал медленно вращающееся, обросшее зеленью, огромное водяное колесо. Позади колеса высилась пряничная громада Кэсдэ-Парнь, просящаяся на открытке здания вычурных архитектурных форм с катками жирной герани у входа, скорее похожая на виллу стригущего купоны миллионера, чем на здание банка. Говорили, что это самое красивое строение банка во всем Провансе, достойное украшение такого живописного городка, как Иль-Сюр-Сорг. Жо-Жо располагал сведениями, что банк можно взять. Есть вариант проникнуть внутрь. Закурив, он оглянулся, ища знакомое лицо в толпе утреннего воскресного базара. Сезон приближался к концу. На исходе сентябрь, но хорошая погода выманила людей на улицу. Тут были крепко сложенные, недоверчивые ко всему домохозяйки, покупающие на обед кур прямо из клеток арабы, обгоревшие на солнце туристы в ярких одеждах. Толпа медленно двигалась, заполняя тротуары и выплескиваясь на мостовую. Пытающиеся проехать через город машины еле ползли, гневно оглашая гудками воздух. «Это может создать проблему», — подумал Жо-Жо, докуривая спрятанную в ладонь по старой тюремной привычке сигарету. Человек, которого он поджидал, выставив огромный живот, с рогаликом в руке, не спеша переходил улицу. Видно, жизнь обходилась с ним неплохо, хотя он худобой никогда не отличался.
«Эй, генерал!»
Тот помахал рогаликом.
«Привет, Жо-Жо, как дела?»
Обменявшись рукопожатием, они, отступив, с улыбкой оглядели друг друга.
«Сколько лет? 2 года?»
«Больше», — рассмеялся великан.
«А ты не подрос».
Откусив рогалик, он тыльной стороной ладони смахнул с усов золотистые крошки. «По рукам видно», — подумал Жо-Жо, — «что давно не вкалывал. Не то что у него. Шрамы да мозоли».
«Что, так и будем весь день тут стоять?» — генерал похлопал Жо-Жо по спине. «Пошли, я угощаю».
2 секунды, — сказал Жо-Жо. «Сперва кое-что покажу». Взяв генерала за руку, подвел его к каменному парапету. «Гляди туда», — кивнул он на воду, — «на ту сторону». На противоположном берегу, на 3 фута над водой, выступала каменная арка. Камень сухой и чистый, видимо, вода много лет так высоко не поднималась. Мельком взглянув на арку, генерал бросил в воду остатки рогалика и стал смотреть на дерущихся из-за них уток.
«Ну и что? 100 лет назад какой-то хрен поставил дверь не на том месте».
«Ты так думаешь?» — подмигнул Жо-Жо, постучав пальцем по носу. «А может быть, не так? Потому и позвал тебя. Пойдем выпьем». По пути к центру городка они вкратце рассказали друг другу, как жили после освобождения из марсельской тюрьмы. Там они подружились. Они, да еще горстка таких же местных уголовников, которым не повезло в одно время с ними. Пока Жо-Жо сидел, жена бросила его и уехала куда-то на север с торговцем Перно. Теперь он снимал пару комнат в Кавайоне и ишачил на каменщика, специализировавшегося на реставрации старых зданий. Работа для молодого, а он уже не молод. Но что еще он мог, кроме как раз в неделю, покупать лотерейные билеты и уповать на Бога в надежде, что не надорвется? Генерал был полон сочувствия, которое проистекало из утверждения, что другим живется хуже, чем тебе. Генералу повезло. У него не только осталась жена, но и померла теща, оставив капитал, которого хватило на покупку небольшой пиццерии в Шеваль-Бланк. Ничего лишнего, но заведение надежное, крепкое, кормит и поет. При этих словах генерал, смеясь, похлопал себя по животу. Живут и хуже. Правда, жена крепко держится за денежки, а в остальном жаловаться не приходится. Они нашли столик под сенью платанов у кафе «Де Франс» напротив старой церкви. «Что пьем?» Генерал снял темные очки и помахал ими официанту.
«Пастис». «Только не перно».
Жо-Жо огляделся и придвинул стул генералу. «Скажу, зачем звал». Он говорил тихо, не спуская глаз с толпы, понижая голос, если кто проходил близко от столика. У моего патрона есть приятель, который был фараоном, пока его за что-то не вышибли. Теперь он устроился в охранном бизнесе, продает системы сигнализации тем, кто приобретает здесь второй дом. Деньжат у них хватает. К тому же они нервничают, когда слышат, как каждую зиму здесь чистят пустующие дома. Патрон обязательно рассказывает владельцам домов, где мы работаем, что в Вакльюзе взломщиков больше, чем пекарей, и потом рекомендует своего приятеля. Владелец устанавливает сигнальную систему, а патрон получает конверт. Жожо потер большим пальцем по указательному. Подошел официант с выпивкой. Жожо замолчал, ожидая, когда тот скроется за дверью. На днях этот малый, его зовут Жан-Луи, приходит на стройку и ржет, будто узнал самый смешной анекдот в своей жизни. Я работал на крыше, а они разговаривали как раз подо мной, и я все слышал.
«Случаем не о Парижанине, трансвестите и почтальоне?»
Жожо закурил, пустив дым в морду псу, обнюхивавшему сахар под столом.
«Смешно, но не анекдот. Теперь слушай.
В Кэс-де-Парн установили новую охранную систему. Электронные глаза, сигнальные прокладки на полу, детекторы металла в дверях, срабатывающие механизмы, ставила одна крупная компания из Лиона. Обошлось в миллионы. Генерал был озадачен.
Всегда интересно слушать, как банки теряют миллионы франков, но он слыхал вещи посмешнее на похоронах. «Что тут смешного? Оказался недействительным выписанный чек?»
Жожо, ухмыляясь, погрозил пальцем. «Лучше». Дело в том, что они для надежности перенесли кладовую, всю казну в самое дальнее помещение. Дверь за решеткой из стальных прутьев в 5 сантиметров толщиной, тройные запоры. Жожо выдержал паузу. И ни одного электронного глаза. Ни одного.
Ну?
Их нет. И знаешь почему? Потому что заглядывающие в свои сейфы клиенты не хотят, чтобы за ними следили из кабинета управляющего, когда они считают деньги.
Генерал пожал плечами. Нормальные требования.
Но самое интересное, Жужо отхлебнул пастиса и, оглядевшись по сторонам, подался вперед. Самое интересное, что новая кладовая находится точно над выходящим в реку старым водостоком. Точь в точь.
Старым водостоком?
Помнишь арку, на которую мы только что смотрели? Там у него выход. 20-25 метров по нему, и мы под полом кладовой. Немного пластика, и бах, мы там.
Потрясающе. Потом можно танцевать на сигнальных прокладках на полу, пока не появятся фараоны.
Жожо, ухмыляясь, покачал головой. Ему это явно нравилось. Нет, еще одна забавная вещь. В полу нет сигнализации. Они сочли, что достаточно дверей.
Жан-Луи не поверил своим ушам.
Генерал машинально подергал ус. Привычка, от которой, как говорила жена, усы казались кривыми. Иль-Сюр-Сорг, как он знал, был богатым городишкой, где было полно антикваров, имевших дело с наличностью. Несколько часов, посвященных просмотру их сейфов, не будут потрачены зря. В нем шевельнулся интерес. Больше, чем интерес, признался он себе, щекочущий нервы азарт, который всегда приходил к нему, когда он готовил дело. Это было то, что он умел планировать. Его и прозвали генералом за то, что он умел работать головой. Жожо глядел на него, как кукушонок в ожидании червяка, нетерпеливый взгляд, черный глаз на худом загорелом лице.
«Ну и как?
Что думаешь?»
«Откуда мы знаем, что это правда?» «Все это дело плохо пахнет», — он оглянулся, ища глазами официанта. «Во всяком случае, не помешает выпить еще».
Жожо улыбнулся. «Как это на него похоже! Сущий пессимист, постоянно выискивает трудности, но генерал не сказал нет». Толпа редела, люди расходились по домам обедать, а двое приятелей продолжали разговор. Тишину площади нарушал только бой часов на церкви. Пиццерия у Матильды на дороге в Шеваль-Бланк по воскресеньям не работала. Супруга генерала любила проводить этот день у сестры в Оранже, и генерал бывал рад возможности поиграть в шары. Однако в это воскресенье шары оставались в ящике в гараже. Генерал ждал гостей. Он основательно поработал, наметил план действий и дал знать, кому надо. Собиралась старая компания, по крайней мере те, кому удалось остаться на воле, чтобы выслушать деловое предложение. Генерал снял с большого круглого стола оставленные после ночной уборки стулья и поставил бутылки с пастисом и вином, стаканы, миску с маслинами и две большие пиццы. Вполне достаточно, не пировать же они собираются. Он сосчитал стулья. 8. Надеялся на 10, но Рауль с Жаком однажды ночью были неосторожны, и полиция во время обычной проверки замела их с пушками и полной машиной украденных ковров. Теперь на несколько лет они вне игры. Генерал при этой мысли покачал головой. Он предупреждал, чтобы не связывались с пушками. Пушки удваивают срок. Заслышав треск мопеда, он выглянул в заднюю дверь. По пыльной парковочной площадке, кивая и расплывшись в улыбке, к нему шагал Жожо. В чистой футболке и по-воскресному выбритый. «Привет!» Они поздоровались, Жожо глянул поверх плеча генерала. «Матильда?» «Все в порядке», — заверил генерал. «Она до вечера в Оранже». «Отлично! Какой день, а! Как думаешь, получится?» Генерал похлопал Жожо по спине, ощутив под рукой твердую мускулатуру, наработанную ежедневным перетаскиванием камней и мешков с цементом. «Если все такие крепкие, как ты, получится». Жожо слишком хорошо знал генерала, чтобы задавать лишние вопросы. Генерал любил драматические эффекты при полной аудитории. Через уставленный бочонками с пивом узкий коридор они прошли в зал. Жожо глядел грубо оштукатуренные стены, кованые железные светильники в форме гондол, рекламные плакаты с видами Венеции и Пизы, небольшой отделанный кафелем бар, позади пергаментный свиток со словами «В кредит не отпускаем» и фотографию в рамке «Матильда и генерал с напряженными лицами». Рядом господин при галстуке. «Славное местечко. Очень симпатичное». Жожо указал на фотографию. «Кто это?» «Это мэр. Любит пиццу. Отец родом из Италии». Снаружи послышался шум моторов, и генерал протиснул свою тушу между стеной и Жожо. «Угощайся». В тени припарковались фургон Рено и забрызганный грязью белый Пежо. Пассажиры стояли шумной группой, один отливал у дерева. Генерал сосчитал. Все в сборе. «Привет, ребята!» Он направился к ним, корешам, которых не видел несколько лет. Пожимая руки, оглядел каждого. Все были в добром здравии, и он, предвкушая удачу, повел их в ресторан. Все как в добрые старые времена. Респектабельный образ жизни — дело хорошее, но время от времени мужчине требуется немного пощекотать нервы. «Алле! Рассаживайтесь, рассаживайтесь!» Стулья разобраны, Жожо, как заместитель командующего, старается держаться ближе к генералу. Бутылки пущены по кругу, стаканы наполнены, сигареты раскурены. Генерал, улыбаясь и дергая себя за ус, оглядел присутствующих. «Давно не виделись. Расскажите, как вы стали миллиардерами?»
Никто не горел желанием начать.
«Ну? Боитесь, что за стойкой прячется фараон? Рассказывайте».
Никто не преуспел. Фернан, спец по пластиковой взрывчатке, без двух пальцев и с изуродованной шрамом щекой, результат неверно рассчитанного взрыва, работал в гараже. Башир, ускалицый араб, любитель ножей с выкидными лезвиями, сыскал менее рискованную работу официанта в кафе в Авиньоне. Огромный Клод нашел применение своей могучей спине и сильным рукам, работая вместе с Жожо у каменщика. Братья Боррель, коренастые парни с выдубленной ветром и солнцем кожей, завязали с угоном машин и работали у садовника-декоратора близ Карпантра. Из всех старым ремеслом продолжал заниматься один Жан, молчун с ловкими руками. Он зарабатывал на жизнь, очищая карманы на железнодорожных станциях и деревенских рынках. Генерал внимательно выслушал каждого. Все было так, как он и надеялся. Удача обошла всех. Снова наполнили стаканы, и он заговорил. Поначалу, сказал он, когда Жожо явился со своей идеей, он не принял ее всерьез. но по старой памяти и из любопытства кое с кем переговорил, кое-что проверил. Очень незаметно, очень осторожно и мало-помалу поверил, что дело может выгореть. Потребуется время, много месяцев, но может получиться. Лица за столом выражали осторожный интерес. Клод перестал свертывать сигарету и задал вопрос, который был у всех на языке.
«Ну, о чем речь?»
«О банке, дружище. Приличном банке с кучей денег».
«Мерт», — покрутил головой Башир. «Ты первый, кто учил нас не хвататься за пушки».
«Никаких пушек», — заверил генерал. «Тебе не понадобится даже твоя пилка для ногтей».
«Ну да. Просто явимся туда и скажем, что вконец разорились, так что ли?»
«Там никого не будет. Банк окажется в нашем распоряжении на 6, может быть, 8 часов».
Генерал, улыбаясь, откинулся на спинку стула. Ему всегда нравился этот момент. Они заглотили приманку и ждут. Выпив, он не спеша вытер усы тыльной стороной ладони.
«Теперь представьте», — продолжил он, — «субботний вечер во время ярмарки антикваров в Иль-Сюр-Сорк». Он оглядел слушателей. «В будущем году она выпадает на 14 июля. Город веселится, здесь сотни антикваров, денежки спрятаны на ночь в Кэс-де-Парнь». Он выдержал паузу. «Куча монет, друзья. И все наши».
Морковка брошена на стол. Ребята молча слушали размышления генерала о том, как ее взять. В субботу, незадолго до полуночи, когда город веселится, они незаметно проберутся через реку и поднимутся по водостоку. Июльская погода как нельзя лучше подойдет для переправы. Фернан с своей пластиковой взрывчаткой взломает пол кладовой. В шуме праздничного фейерверка никто не обратит внимания на еще один глухой удар. Взорвать сейф и пустяк, несколько хлопков. Потом всю ночь можно веселиться, выгребая содержимое.
Фернан потер вот уже много лет напоминавший о себе шрам на щеке. «Как насчет сигнальной системы? Как правило, она подключена к жандармерии?»
Генерал наслаждался, выдавая подробности по чайной ложке.
«Разумеется», — пожимая плечами, подтвердил он. «Так оно и есть.
Но они не поставили сигнализацию в кладовой, за исключением двух дверей. Одна ведет в банк, другая, задняя, выходит в небольшой скверик». Ребята курили, думая о деньгах. Генерал отрезал себе кусок пиццы. Сидевший рядом Жожо нетерпеливо заерзал. Как попасть в банк, он знал, а вот как выбраться и смыться — большой вопрос.
«Итак», — продолжал генерал, — «мы повеселились в кладовой, очистили все сейфы. Настало воскресное утро, наверху базар. Народу полно, машины завязли в толпе, как орехи в восточных сладостях. Но, как неприятно сидеть в кладовой, надо выбираться».
Генерал высвободил живот из-за стола, рыгнул и выковырил спичкой из зубов кусок анчоуса. «Есть два маленьких неудобства». Он поднял кверху похожий на обрубок палец. «Во-первых, каждое воскресенье где-то между полуднем и часом дня полиция делает обход. Обычная проверка, но как только закрывается базар, обязательно являются двое фараонов, считают, все ли цветочные горшки на месте, и идут домой обедать. Я наблюдал 4 воскресенья подряд. Во всяком случае, надо убраться до полудня. Очевидно, нельзя уходить тем путем, каким пришли. Даже в июле было бы довольно странно видеть людей, вылезающих из реки с пачками 500-франковых купюр». Он отхлебнул из стакана. «Нет, уходить надо через заднюю дверь в сквер».
Жожо не донес стакан до рта.
«Через дверь?»
«Разумеется, через дверь». Генерал поднял два пальца. «И здесь возникает вторая проблема, потому что, как нам известно, на двери сигнализация».
«И сработает сигнал тревоги», — вмешался Башир. «И мы на 10 лет снова загремем в писсуар».
«Нет, спасибо».
Генерал расплылся в улыбке.
«Ты не изменился, старина. Все такой же жизнерадостный оптимист».
«Но ты кое-что забываешь».
«У нас есть время смыться».
Немного, 2-3 минуты, может быть, больше, если будет пробка, как обычно бывает в базарный день.
На круглом лице Клода отразилась напряженная работа мысли.
«Но если пробка...»
«Будет плохо», — согласился генерал. «Плохо для машины. Но мы обойдемся без машины. Кому пиццы? Вкусная?»
Жан Карманник произнес самую длинную речь.
«К черту пиццу! Как будем выбираться?»
«Просто. На велосипедах». Генерал впечатал кулак правой руки в ладонь левой. «Через 2 минуты мы выберемся из пробки и будем за городом, тогда как фараонам останется жать на клаксоны». Он удовлетворенно дернул себя за ус.
«Котелок еще варит».
Предупреждая вопросы, генерал поднял руки и продолжил. «Каждый захватит с собой в кладовую велосипедные туфли, шорты, шапочки и яркие трикотажные майки со множеством карманов, какие носят все уважающие себя велосипедисты. Карманы будут раздуваться, но у какого велосипедиста не раздуваются карманы? Кто станет подозревать, что карманы набиты банкнотами? Кто вообще обратит на них внимание? Они затеряются в многотысячной массе выезжающих каждое воскресенье велосипедистов. Исчезнут. Маскировка идеальная. Летом самое обычное зрелище, к тому же скорость».
«Но, внимание!» Генерал предупреждающе погрозил пальцем. «Одна деталь. Вы должны быть в форме, в состоянии, не высунув язык, проехать на максимальной скорости 20-30 километров. Но это ерунда. Вопрос тренировки». Он беззаботно махнул рукой. «У нас для этого месяца по 100 километров каждое воскресенье, и вы будете готовы для Тур де Франс».
Пастис прикончили, и генерал направился к бару за следующей бутылкой. Сидевшие за столом, переглянувшись, заговорили. Он дал им возможность переварить сказанное, согласиться пойти на дело, прежде чем начать разговор о разделении труда.
«Генерал», — спросил с ухмылкой один из братьев Барель, «когда ты последний раз проезжал 100 километров?»
«На днях. Как всегда, на машине. Господь дал некоторым задницы, годные для седла, только не мне. Тогда дай и мне возможность задать вопрос». Вывернув пробку, генерал поставил бутылку на стол. «Когда последний раз у тебя в кармане были деньги? Настоящие деньги?»
«Куча монет», — уточнил Жужо. Барель ничего не ответил. Генерал, протянув руку, нежно похлопал его по щеке.
«Выпей. В один прекрасный день будем пить шампанское».